Сейчас представила Любовь Баматова. В Москве 18:07. В эфире программа «Время свободы». Курс белорусского рубля по отношению к доллару упал на 30% после решения Национального банка Беларуси отменить валютный коридор. Новые подробности судебного разбирательства по делу об убийстве Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой. Начинается международный Каннский кинофестиваль. Эти и многие другие темы в третьем заключительном информационном часе программы «Время свободы». Итак, после длительных экспериментов в финансовой сфере Национальный банк Беларуси отпустил белорусский рубль, и, избавившись от административного диктата, банки сразу же обесценили рубль к доллару на 30%, рассказывает Игорь Корней.
Начиная с марта, в Беларуси сохраняется ажиотажный спрос на валюту, причем как наличную, так и безналичную. Приобрести не только доллары или евро, а также российские рубли, гривны, злотые, литы в банковских обменных пунктах невозможно. Желание любым образом конвертировать дышащий на ладан рубль, люди выгребли имеющиеся в банках золото, серебро и бриллианты. Тем не менее, все это время Нацбанк сохранял стоическое спокойствие и отказывался от идеи даже 10-15% девальвации, чтобы хотя бы на короткое время унять ажиотаж. При этом государственные финансисты озвучили собственную версию происходящего в данном сегменте рынка. По заявлению Нацбанка, дефицит сложился в результате повышенного спроса граждан на наличную иностранную валюту для приобретения транспортных средств за рубежом. После вступления в таможенный союз Белоруссия вынуждена с 1 июля поднять таможенную пошлину на автомобили до российского уровня. Недостаток валюты привел к тому, что последние месяцы сложилась множественность курсов белорусского рубля. Если официальный курс, определенный Национальным банком, держался в пределах 3000 рублей за доллар, то вновь появившиеся валютчики давали за доллар по 4000 рублей, а на межбанковской бирже сделки осуществлялись в пересчете более 5000 рублей. Эксперты уверены, что запоздавшее прозрение властей никаким существенным результатом не приведет. По крайней мере, после практически узаконенной девальвации валюта в обменниках так и не появилась, хотя очереди из желающих приобрести ее по новому курсу со вчерашнего дня не уменьшились. Финансовый аналитик Катерина Смирнова считает, что круг опять готов замкнуться.
В том, что отпустили рубль для наличного рынка, он решает что-то, наверное. Но надо было бы это, конечно, сделать раньше, и надо было корни менять политику в части экономики.
Понесут все-таки люди свою валюту?
Давать доллары, смотря зачем люди эти доллары держали. Надо же понимать логику действия. То есть если у человека есть доллары, он хранит в них, наверное, сейчас нестись и менять их на рубли зачем? Чтобы положить в банк? На вклад, сомневаюсь. То есть пик я не вижу в таких действиях. И учитывая дергания, которые были последние 2-3 месяца, нормальные люди, наверное, будут смотреть пока, чем все это будет заканчиваться.
Центробанки надеются, что отмена прежних ограничений в работе с валютой позволит устранить черный рынок, который образовался в связи с дефицитом валюты на наличном рынке. Кроме того, высказываются надежды, что это позволит сбить ажиотажный спрос населения на валюту. Мол, даже если банки выставят курс из расчета 4000 рублей за доллар, то люди задумаются, нужна ли им валюта по такому курсу. Однако независимый экономист Иван Анташкевич уверен, что в ситуации недоверия белорусов к финансовой системе народ готов скупать валюту и по куда более высокому курсу.
Я думаю, что недоверие огромное. Как оно среагируется? Потому что реально вы знаете, 5-200 тысяч и больше. Буду пытаться как-то административно там регулировать устно. Но я думаю, что совсем в марте надо было это все делать. Нет у меня оптимизма никакого, потому что ситуация очень плохая. С учетом того, что и Россия вроде дает не 3, а вроде как 500 сюда идет на Евро-СЗС. А откуда еще источники? А тут быстро развернуться предпринимательству нельзя или там чему-то еще. Накопленные проблемы. Недореформенная страна. Дореформировались до того, что вот пришли к этому. Все начинали.
Сегодня министр финансов России Алексей Кудрин заявил, что Москва не рассматривает возможность выделения кредита Белоруссии в объеме 1 миллиард долларов из своего бюджета. А речь идет только о кредитовании из антикризисного фонда Евразес. А это максимум 2 миллиарда долларов в течение 2012-2013 годов. Ранее белорусские власти возлагали большие надежды на миллиардный кредит со стороны Москвы. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Мой коллега Андрей Шарый побеседовал о ситуации в Беларуси с президентом Ассоциации малого и среднего предпринимательства страны Сергеем Балыкиным.
Фактическая девальвация, в общем-то, уже давно произошла, поскольку курс на межбанковском валютном рынке составляет 5 и даже выше белорусских рублей за американские доллары. Произошла девальвация на наличном рынке. Я думаю, это просто капитуляция Национального банка перед фактически сложившимися обстоятельствами. По большому счету, и курс был 3000, но только не было валюты. С таким успехом можно написать 1 доллар, 1 рубль. Сейчас, наверное, надеются, что в Белоруссии появятся в обменниках какие-то доллары США, евро или другие валюты.
На уровне частного бизнеса как вам работается в этих финансовых условиях?
Такие вот половинчатые решения, они только усугубляют ситуацию. Из-за этого курс валюты становится выше, курс белорусского рубля даже несколько занижен, чем мог бы быть, если бы он был рыночный. Поэтому очень сложно. Дефицит валюты, очень трудно работать импортерами. Я знаю, что многие импортеры останавливают свою деятельность, многие импортеры разоряются, закрываются. Может быть, только те, кто работает в сфере услуг, они чувствуют себя немножко лучше.
Насколько свободно в экономических операциях внутри Беларуси используется иностранная валюта?
Все операции в Республике Беларусь, между резидентами Республики Беларусь, они проводятся в белорусских рублях. Иностранная валюта нужна для внешнеторговых операций. Очень часто люди договариваются о ценах в долларах США, хотя расчет может быть и в рублях. Когда речь идет о неких черных или серых сегментах рынка, там расчет производства в иностранной валюте. Допустим, те же пресловутые торговцы поддержанными автомобилями за свой товар берут иностранную валюту.
Скажите, а существует сейчас черный валютный рынок в Беларуси? Или вот это решение Госбанка, оно просто лишает уличных спекулянтов возможности нажиться на разнице в курсе рубля?
Рынков несколько. Есть в том числе и черный рынок наличной валюты, серые рынки безналичной валюты. То есть с разной степенью официальности. Решение Национального банка, оно бьет по таким вот валютчикам, по уличным менялам. Но дело в том, что сам вот этот курс 4000 белорусских рублей за доллар, мне кажется, несколько заниженным уже на сегодняшний момент. Я думаю, не будет такого притока денег в банки, и валютчики все-таки останутся при каких-то оборотах.
Вам понятно, что должны сделать финансовые власти страны или Национальный банк?
Честно говоря, властям бы лучше вообще ничего не делать. В сложившейся ситуации виноваты исключительно белорусские власти, исключительно проводимая ими политика административного регулирования экономики, исключительно попытки именно при помощи кнута, при помощи плетки, при помощи ограничений сдерживать курс валюты, сдерживать цены. Единственный разумный выход на сегодняшний день – это действительно либерализация, устранение государства из экономики в максимально большой степени. Необходимо дать возможность рынку все расставить по своим местам. В сфере бюджетной политики сокращать расходы. Беларусь, по большому счету, бедная страна, живет по-богатому, откровенно непосредственно. Все эти многочисленные ледовые дворцы, постоянное увеличение заработных плат за счет российских дотаций преимущественно, постоянные какие-то проведения социальных программ, каких-то массовых гуляний совершенно ненужных, там парады, учения.
Напомню, что это был председатель Ассоциации малого и среднего предпринимательства Беларуси Сергей Балыкин. Вопрос ему задавал Андрей Шарый. В Москве 18 часов 15 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В суде Минска журналистка Ирина Халип, оппозиционер Павел Северинец не признали себя виновными в участии в массовых беспорядках 19 декабря в день выборов президента Белоруссии. Европейский союз откроет представительство в Бенгази, опорном пункте повстанцев на юге, простите, на востоке Ливии. В Сирии правительственные войска ведут артобстрел жилых районов города Хомс, одного из центров антиправительственных выступлений. В Подмосковье задержаны противники прокладки трассы Москва-Петербург через Химкинский лес, пытавшиеся помешать вырубке деревьев. Мэр Москвы Сергей Собянин приостановил выдачу разрешений на строительство в историческом центре города. Вы слушаете программу «Время свободы». В 23 часа в эфир выйдет радиожурнал «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Тема сегодняшнего выпуска – причина болезни – завороженность прошлым. Марина Давыдова рассказывает о перезагрузки журнала «Театр». «Жить в башне из слоновой кости подло». Беседа с художником-руководителем театра «Док» Михаилом Угаровым. Борис Парамонов в своем очередном эссе говорит о книге Соломона Волкова «История русской культуры в царствовании Романовых». Таковы темы сегодняшних «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Эфир в 11 часов вечера, сразу после выпуска «Последних известий». Не пропустите. Информационную программу «Время свободы» продолжает обзор публикаций в международной печати. Его сегодня подготовила Александра Вагнер. Александра, сегодня в Греции проходит забастовка, а накануне стало известно, что Греция попросила выделить ей дополнительно 60 миллиардов евро, так как дефицит ее бюджета оказался больше, чем было запланировано. Есть ли интересные публикации на эту тему?
Да, Андрей, в день всеобщей забастовки в Греции западная пресса пишет о возможном выделении этой европейской страны дополнительного кредита. Иллюстрацией к статье на эту тему в газете «Гардиан» стал снимок состоявшейся в апреле демонстрации коммунистов, которые вышли на улицы с красными флагами, чтобы высказать свой протест против сокращения бюджетных расходов и увольнений в государственном секторе. Но требования демонстрантов, вероятно, удовлетворены не будут, так как бюджетный дефицит Греции составил 10,5%, на процент больше, чем планировалось год назад, когда Афины получили от Европейского Союза и Международного валютного фонда обещание выделить 110 миллиардов евро для спасения экономики. Страна не может выйти из рецессии и уже не способна заимствовать средства на рынках облигаций из-за очень высокого процента. При этом перспектива не сулит светлое будущее, спад, дефляция и минимум возможности избежать долговой ловушки, пишет британская газета «Гардиан». В связи с такими нерадостными перспективами вполне возможно повторение прошлогоднего сценария. Тогда немецкие налогоплательщики критически отнеслись к намерению правительства помочь менее успешному соседу. На этот раз, если вопрос о предоставлении помощи Греции будет решен положительно, реакция может быть еще более немилосердной. Автор статьи называет Грецию пациентом, а Германию, самого экономически сильного члена еврозоны, его доктором. Прошлогодняя пилюля, пишут в статье, не помогла, но новая не обязательно вылечит, а потому снова возникает дискуссия о том, стоит ли Греции отказаться от евро. Возвращение к драхме назвал меньшим злом и один из ведущих немецких экономистов Ханс Вернер Зин. При этом официальная позиция Берлина, впрочем, как и многих других европейских кредиторов Греции, такую возможность не рассматривает. При этом, согласно последним опросам общественного мнения, только один из пяти граждан Германии поддерживает прошлогоднее решение о предоставлении помощи Греции, а половина оценивают это решение как ошибочное.
Сообщается, что вчера канцлер Германии Ангела Меркель выступила с довольно резкой критикой в отношении Греции, призвав к более серьезному сокращению расходования бюджетных средств.
Об этом пишет газета «Нью-Йорк Таймс». Заявления канцлера Германии Ангелы Меркель были связаны с инспекцией представителей Евросоюза и Международного валютного фонда, которые каждые три месяца контролируют выполнение условий предоставления средств по текущему кредиту. После того, как стало известно, что дефицит греческого бюджета больше, чем ожидалось, Меркель заявила, цитирую, «Мы можем быть солидарны лишь в случае, если увидим доказательства, что Греция планомерно реформирует свою экономику». Это высказывание Меркель издание расценивает как сигнал осторожного отношения к возможности выделения дополнительного кредита.
А есть еще какие-нибудь, может быть, неэкономические темы, которым уделяют внимание международные печатные издания?
Англоязычные газеты полны в эти дни комментариями, связанными с убийством лидера Аль-Каиды Усамы Бен Ладена. Одна из довольно любопытных статей в газете «Таймс» посвящена Пакистану, стране, в которой Бен Ладена убили. Ее автор, бывший епископ Рочестерский пакистанского происхождения, Майкл Назир Али пытается найти ответ на вопрос, как страна, где он родился, превратилась в один из центров исламизма. Свои размышления он начинает с воспоминаний, с учебы в школе, где кроме мусульман учились индуисты, иудеи и христиане. Никаких конфликтов не возникало. Женщины могли носить одежду по собственному выбору, а религия не имела влияния на принятие государственных решений. Но со временем многое изменилось. Несмотря на то, что военную диктатуру одного из бывших президентов Пакистана Мухаммеда Зия Аль-Хака сменила светская власть, многие введенные им консервативные нормы традиционного мусульманского пакистанского права оказали сильное влияние на жизнь общества. Автор статьи считает, что пакистанский исламизм связан не только с религией, но и с чувством, что установленные границы страны ненадежны. То и дело возникающая напряженность между Индией и Пакистаном в Кашмире, а также сложности при установлении контроля над территориями, граничащими с Афганистаном, усиливают исламистские тенденции. Чувство ненадежности привело к тому, что возникла, как называет ее автор, культура Калашникова. Этому способствовало вооружение ополчений пуштунов, так называемых лашкаров, в федерально управляемых племенных территориях, контролируемых движением «Талибан». Майкл Назир Али считает, что смерть Усамы бен Ладена поможет пакистанскому правительству взглянуть на сложившуюся ситуацию по-иному, и заканчивает статью снова школьной скамьей. По его мнению, настало время учить детей межрелигиозному диалогу.
Спасибо. Напомню, что сегодняшний обзор публикации в международной прессе подготовила и представила Александра Вагнер.
Продолжаем программу «Время свободы». Никита Тихонов и Евгения Хасис, осужденные по делу об убийстве адвоката Станислава Маркелова, входили в состав подпольной террористической ячейки и участвовали в подготовке серии убийств. К такому выводу пришли адвокаты потерпевших и журналисты «Новой газеты», познакомившиеся с материалами уголовного дела, рассказывает Марьяна Тарачешникова.
Журналисты «Новой газеты», проводившие собственное расследование в связи с делом об убийстве в центре Москвы корреспондента этого издания Анастасии Бабуровой и адвоката Станислава Маркелова, пришли к выводу о существовании в России небольшой подпольной боевой группы националистов. На это же, по мнению замредактора «Новой газеты» Сергея Соколова, указывают и материалы уголовного дела в отношении Никиты Тихонова и Евгении Хасис.
Тихонов и Хасис – члены некой группы людей, которые замешаны в целом ряде громких резонансных преступлений. Тихонов и Хасис действительно обсуждают в своих прослушках убийство чемпиона мира по тайскому боксу Абдуллаева. Обсуждается подготовка к убийству антифашиста Ивана Хуторского. Кроме того, из материала прослушки очевидно, что Тихонов и Хасис готовили вместе со своими соратниками еще два преступления. Они следили за свидетелем по делу Рюхина Бормотом. И идет речь о подготовке убийства некого высокопоставленного представителя Русской Православной Церкви. Можно в этой ситуации вспомнить еще одно достаточно громкое убийство, убийство лидера кавказской нацистской группировки «Черной ястребы» Халилова, ствол от убийства которого найден также у Тихонова. Существует не очень большая, но хорошо отлаженная группировка радикальных национал-террористов, которые даже после ареста Тихонова и Хасиса продолжают и собираются дальше продолжать свои преступления.
Адвокат Владимир Жеребенков, представляющий интересы семьи Анастасии Бабуровой, убежден, боевая группа националистов не могла существовать без серьезной поддержки со стороны госчиновников, сочувствующих идее создания проекта так называемого легального национализма.
Вот за две недели Хасис и Тихонов апеллировали сумму 50 тысяч евро. Откуда деньги достаточно серьезно идут? Здесь была подпольная ячейка, группа, боевики. Государство, к сожалению, заигралось националистической вот этой программой. Нельзя в игры играть.
6 мая Московский городской суд приговорил к пожизненному заключению Никиту Тихонова, который был признан присяжными виновным в убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Его гражданская жена Евгения Хасис, признанная виновной в соучастии в убийстве, адвоката, получила 18 лет колонии. Адвокат Роман Карпинский, представляющий интересы семьи Станислава Маркелова, отмечает, несмотря на все стремление представителей страны защиты подсудимых развернуть скандал вокруг судебного разбирательства, присяжные принимали взвешенное решение.
Защита подсудимых, она как раз была построена на чувстве недоверия общество к правоохранительной судебной системе. Если доказательства получены, значит, доказательства получены под пытками. И для меня, как для представителя потерпевшей стороны, было крайне важно, что все судебное разбирательство от начала до конца оно прошло в открытом режиме. То есть вина Тихонова и Хасис в убийстве Маркелова и Бабуру, она была установлена в результате этого открытого состязательного судебного процесса.
Сказал адвокат Роман Карпинский, представляющий интересы семьи Станислава Маркелова. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Сегодня в Москве начались плановые отключения горячей воды. В прошлые годы в летние месяцы москвичи могли оставаться без горячей воды на целый месяц, а то и больше. В этом столичные власти обещают сократить максимальный срок отключений до 10 дней. Рассказывает Михаил Соленков.
Как сообщают представители Московской объединенной энергетической компании, в некоторых домах срок отключения горячей воды этими весной и летом составит даже не 10, а от 2 до 5 дней. В советское время горячую воду для сезонного ремонта труб отключали почти на месяц, несколько лет назад на срок до 21 дня, в прошлом году на 2 недели. Как заявлял еще в декабре прошлого года новый мэр Москвы Сергей Собянин, если где-то горячей воды не будет больше 10 дней, власти, цитата, «будут разбираться, почему это происходит». Директор Российского центра по эффективному использованию энергии Игорь Башмаков рад новости об очередном сокращении сроков отключения горячей воды в Москве.
Мы должны отметить существенный прогресс вообще в отношении к этому делу по сравнению с тем, что было и в советское время, и вот много лет после советского времени, в последние годы власти поняли, что с этим надо бороться, и технически с этим бороться можно. Поэтому сегодня уже многие муниципалитеты ставят задачу снижения этого срока, ну, до 7 дней, а в перспективе более отдаленно. Вообще как бы прекращение вот такой вот неприятной практики.
И все-таки почему в России летом отключают горячую воду, а в Европе нет?
Здесь не только вопросы возможности коммуникаций, дело еще в подводящих сетях и в развитии системы теплоснабжения, возможности переключения подачи воды с одной ветки на другую. То есть, если, допустим, вы на какой-то ветке проводите капитальный ремонт, или текущий ремонт, или какие-то там испытания проводите, да, и у вас нет возможности запитать этот дом по горячей воде по какому-то другому маршруту, то вам приходится его отключать. Если у вас этот маршрут существует, то вам уже отключать его не нужно. В большинстве западных городов такой практики нет, поскольку там просто сети достаточно развиты. У нас радиальная такая схема, когда у вас одна большая ветка, если вы какой-то ремонт проводите на ветке, и у вас резервной возможности подать тепло в дом нет, вам приходится его отключать. То есть здесь как бы комбинация двух таких факторов.
Если где-то и удастся в ближайшие годы полностью отказаться от практики летних отключений горячей воды, то не в Москве, считает Игорь Башмаков. Российская столица в этом плане заложница своих огромных размеров.
Будут города, где, и, наверное, уже есть, просто у меня нет информации по всем городам, где, возможно, уже даже вообще нет отключений. Но в Москве действительно система теплоснабжения очень-очень большая, и несмотря на то, что в Москве денег достаточно много по сравнению со многими другими местами, но все-таки это требует времени достаточно. Развитие этих сетей, перекладка, значит, закольцовка их и так далее.
Говорил директор Центра по эффективному использованию энергии Игорь Башмаков. Ежегодные многодневные отключения горячей воды нарушают права потребителей. Таково мнение другого эксперта, председателя Ассоциации адвокатов России за права человека Евгения Архипова.
Что касается отключения горячей воды летом, то я считаю, что это вообще не должно быть в принципе. Эти отключения, они нарушают права потребителей, создают очень серьезные неудобства для жителей, особенно крупных городов, где это единственный источник обеспечения гигиены. Подобного рода отключения, если должны быть, то они должны быть в кратчайшие сроки осуществлены и должны осуществляться в то время суток, когда граждане не пользуются.
Полностью отказаться от отключения горячей воды в настоящий момент невозможно, признает Евгений Архипов. Проблема, которая мешает этому, неэффективность расходования средств, выделяемых из бюджета на реформу жилищно-коммунального хозяйства.
Мы консультировались с специалистами, я бы так сказал, что при том состоянии жилищно-коммунальной сферы, при том состоянии коммунальных сетей, конечно, отказаться от полного отключения невозможно. Но если бы деньги тратились бы не на то, чтобы чиновники увеличивали там себе зарплаты, да, отдыхали бы на курортах, покупали бы себе недвижимость, а тратились бы деньги на действительно на ремонт жилищно-коммунальной сферы и должным образом был бы осуществлен ремонт, то отключения ежегодные, они в принципе не требовались. И это технически осуществимо, технически возможно.
Сказал в интервью «Радио Свобода» председатель Ассоциации адвокатов России за права человека Евгений Архипов. Специалисты Московской объединенной энергетической компании, в свою очередь, рапортуют. Сокращение сроков летнего отключения горячей воды до 10 дней потребует проведения целого ряда дополнительных технических и организационных мероприятий, включая организацию круглосуточной работы аварийных служб. Отключение горячей воды в Москве, как сообщается, продлятся до 31 августа. Михаил Соленков, Радио Свобода, Москва.
Московское время 18:30. Краткая сводка последних известий.
Конечно, как...
В суде Минской журналистка Ирина Халип и оппозиционер Павел Северинец не признали себя виновными в участии в массовых беспорядках 19 декабря в день выборов президента Белоруссии. Европейский союз откроет представительство в Бенгази, опорном пункте повстанцев на востоке Ливии. Об этом заявила верховный представитель ЕС по внешней политике Кэтрин Эштон. В Сирии правительственные войска ведут артобстрел жилых районов города Хомс, одного из центров антиправительственных выступлений. В Подмосковье задержаны 7 противников прокладки трассы Москва-Петербург через Химкинский лес. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту незаконного выделения участков под дачи на территории Бородинского военно-исторического заповедника в Подмосковье. Мэр Москвы Сергей Собянин приостановил выдачу разрешений на строительство в историческом центре города. В Вильнюсе приговорен к пожизненному заключению милиционер рижского ОМОНа Константин Михайлов, признанный виновным в убийстве литовских пограничников в 1991 году. Глава йеменского отделения Аль-Каиды заявил, что после убийства Усамы Бен Ладена террористы усилят свою борьбу. Греческие профсоюзы проводят всеобщую 24-часовую забастовку в знак протеста против мер строгой экономии, введенных правительством. В большинстве штатов Венесуэлы ограничено энергоснабжение в связи с повторяющимися крупными авариями на электросетях. Еще одна тема сегодняшняя. Показом нового фильма Вуди Аллена «Полночь в Париже» открывается международный Каннский кинофестиваль. Он продлится до 22 мая. В программе фестиваля говорит кинокритик Андрей Плахов.
Конечно, когда в конкурсе участвуют фильмы Педро Альмодовара, Ларса фон Триера, Теренса Малика, Аки Каурисмяки и других выдающихся режиссеров современности, можно сказать, великих режиссеров, то впечатление, что именно среди них будет разыгрываться, так сказать, главный приз и вообще основные призы фестиваля, и основное внимание будет привлечено к их картинам. Однако старожилы Канна помнят, как на исходе 20 века, в 1999 году, была аналогичная картина в конкурсе. Участвовали тот же Альмодовар и целый ряд очень крупных режиссеров, Джим Джармуш, Такеши Китан и Дэвид Линч. То есть цвет мирового кино. Но, и тем не менее, главный приз достался фильму абсолютно неизвестных тогда режиссеров и братьев Дарденов из Бельгии, «Розетта», очень скромной, малобюджетной картине, которую даже многие журналисты пропустили, уже утомленные просмотрами картин классиков. Она была показана в самом конце фестиваля. Тем не менее, именно она стала обладательницей главного Каннского приза. Взошла звезда Дарденов. И вот за эти годы Дардены получили в Канне уже вторую золотую пальмовую ветвь. А в этом году вновь участвуют в конкурсе со своей новой работой. Таким образом, на наших глазах уже вошло в жизнь новое поколение, новая плеяда прекрасных режиссеров, которые тоже стали классиками. Поэтому конкуренция будет очень сильная между старшим поколением и средним поколением. И вместе с тем в конкурсе будут картины молодых режиссеров, абсолютно неизвестных или еще малоизвестных. Ну, например, французская режиссер по фамилии Майвен, Майвен Лебеско, представляет свою картину. Есть еще два, значит, это, правда, не первый фильм, но это тоже молодая режиссер. И есть еще дебюты в конкурсе. Так что вполне возможны неожиданности, потому что Каннский фестиваль всегда старается, с одной стороны, удовлетворить тех, кто уже как бы входит в каннскую номенклатуру, и представить их лучшие, их новые работы, но в то же время дать некоторое пространство для молодых, для того, чтобы все же происходил некий процесс, некая смена поколений, возникали новые культы, новые имена. Это Канн, именно то место, где они рождаются. Россия представлена в этом году в Канне 2 фильмами. Оба включены в программу «Особый взгляд». Кстати говоря, когда мы обсуждали конкурсную программу, то надо отметить, что не все, даже из классиков, из тех, кто уже выигрывал Каннский фестиваль, даже неоднократно, как, например, Гас Ван Сент, такой знаменитый режиссер, или такие другие знаменитости, как Ким Ки Дук, и еще несколько имен очень крупных, они оказались за пределами конкурса в программе «Особый взгляд». «Особый взгляд» — это тоже престижная программа, и, кстати, тоже конкурсная. Там есть свое жюри, которое в этом году возглавляет не кто-нибудь, а Эмир Кустурица. Уже это говорит об уровне и конкурсантов, и жюри. Но все же эта программа, ну, как бы занимает второе место после конкурсной. Конкурсная всегда на первом плане. Видимо, просто так велика была конкуренция, что не все из серьезных режиссеров сумели попасть в конкурс, и некоторые остались в особом взгляде. Для кого-то это может быть огорчение, но я думаю, что для, например, Бакура Бакурадзе, российского режиссера, который снял свою вторую картину под названием «Охотник», то, что он включен в программу «Особого взгляда», это большой успех. А вот Андрей Звягинцев, уже режиссер очень известный и победитель Венецианского фестиваля с фильмом «Возвращение», свою новую работу под названием «Елена» тоже предстоит в особом взгляде на закрытие. Многие ожидали, и, возможно, сам режиссер, что она будет в конкурсе. Но получилось, что все-таки особый взгляд, хоть и закрытие, это тоже достаточно почетно.
Напомню, что это был кинокритик Андрей Плахов, а я приветствую в студии автора и ведущего итогового выпуска программы «Время свободы» Андрея Шарова. Эфир этой программы в 20 часов. Андрей, здравствуйте. Наверняка и в вашей программе будет тема Каннского фестиваля.
Вы совершенно правы, Андрей. Добрый вечер. Я продолжу беседу вашу с Андреем Плаховым, своей беседой с коллегом Дмитрием Волчиком. Он хорошо знает иранское кино, а в программах Каннского кинофестиваля демонстрируются фильмы двух иранских режиссеров Мухаммада Расулова и Джафара Панахи. Оба они сидят в тюрьме, отбывают сроки заключения за так называемую антигосударственную деятельность. О причинах популярности в последние годы иранского кино я беседовал с Дмитрием. Давайте фрагмент беседы послушаем.
Первый иранский фильм, который получил такую большую известность за границей, это была картина Мохсена Мальбафа, собственно говоря, патриарха уже сейчас, можно сказать, иранского кино. Это был конец 80-х годов. Потом уже в конце 90-х годов стали известны имена Джафара Панахи, вот картина которого сейчас будет показана на фестивале, и Аббаса Киарастами. Собственно говоря, мы и знаем это, ну, 3, 4, 5 имен. Не могу сказать, что мы знаем иранское кино как таковое, потому что если мы бы сейчас обратились к обычному иранскому кинозрителю, он назвал бы совершенно другой список. Это фильмы, которые, в общем, за границы страны-то и не выходят. Да? Мы знаем несколько фильмов, несколько имен режиссеров, которые делают кино в значительной степени на экспорт, потому что очень часто эти фильмы показываются на фестивалях, получают награды, а в самом Иране не показываются, цензура их запрещает.
За последние 10-12 лет, по крайней мере, полтора десятка иранских фильмов, вот как раз тех режиссеров, которых вы перечислили, они получили самые разные награды на самых престижных 5 международных кинофестивалях.
Да, более того, сейчас вот в связи с этой последней ситуацией на каждом фестивале, вот я это видел в Роттердаме, в Берлине, стоят специальные кресла пустые для арестованных режиссеров, для Джафара Панахи, для Мухаммада Расулова. Они как бы являются незримыми членами жюри. Интерес к этой ситуации огромен. Но, конечно, он связан с политическими причинами. Знаете, что такое вот это иранское кино, которое мы любим? Да, это картина, нарисованная человеком, у которого нет рук. Режиссер находится под давлением кошмарной цензуры. Цензура исходит со всех сторон. Запрещено то, запрещено это. Нельзя показывать насилие, нельзя, конечно, показывать секс, нельзя критиковать власть, нельзя говорить о религии и так далее. Ну, мы знаем это по советскому кинематографу, да, который тоже получал очень часто награды. Значит, как режиссер изобретает специальный особый изопов язык для того, чтобы сказать то, что он хочет сказать, но при этом обойти эту цензуру.
Дмитрий Волчек, обозреватель «Радио Свобода» о феномене иранского кино. Ну, конечно, это не единственная, не первая тема программы. Президент России настаивает на реформировании судебной системы. Белорусские власти девальвировали национальную валюту. Вот еще перечень тем, которые я представлю сегодня слушателям в 20.07, Андрей.
Я благодарю Андрея Шарова. Нашу программу продолжает рубрика «Сетевые разговоры». Ее автор Ольга Серебряная.
То, о чем так долго говорили российские блогеры, свершилось. На Алексея Навального заведено уголовное дело. Оно связано с его работой в роли общественного советника губернатора Кировской области в 2009 году. Следственный комитет России подозревает, что в результате деятельности Навального государственному унитарному предприятию «Кировлес» был причинен ущерб в размере 1,3 миллиона рублей. Навальному грозит до 5 лет лишения свободы. Сам подозреваемый узнал об уголовном деле от журналистов.
Долго Транснефть, ВТБ и примкнувшие к ним представители партии жуликов и воров вымучивали это дело. Для того, чтобы из полной выдумки слепить всамделишную уголовку, понадобилось поднять ее на самый высокий уровень – Следственный комитет Российской Федерации. На уровне Кирова вынесли отказ в возбуждении дела, на уровне Приволжского федерального округа тоже. Самое крутое, что все мои заявления о миллиардных хищениях идут вниз. Генпрокуратура, прокуратура Москвы, прокуратура ЦАО, подзаборная прокуратура. Сфабрикованное дело против меня неуклонно двигалось вверх. СК Кировской области, СК ЦФО, СК РФ. Очень мне любопытно, есть еще в производстве СК РФ исследователей по особо важным делам еще одно дело масштаба о причинении ущерба на 1,3 миллиона рублей без признаков хищения. Сомневаюсь. Посмотрим, как все будет развиваться дальше. Понятно, что был бы человек, а статья найдется, но даже самый басманный суд в мире вряд ли может вынести приговор по той лабуде, слепленной на коленке милиционерами.
Ситуацию был вынужден прокомментировать в своем блоге губернатор Кировской области Никита Белых, у которого и работал Навальный.
Уголовное дело против Навального строится на показаниях единственного человека, бывшего директора Кировлеса Вячеслава Опалева. Напомню, что на его же показаниях строится дело против еще одного моего советника Андрея Вотинова. Это дело началось в феврале 2010-го, и спустя 14 месяцев ни к чему так и не пришло. Зато уголовное дело было возбуждено против самого Опалева за злоупотребление полномочиями. Я прочитал то, что сейчас говорит представитель Следственного комитета. Честно скажу, его слова меня удивили. Например, про приемы, используемые при рейдерских захватах. Не понимаю, что вообще имелось в виду. Или про то, что Навальный не являлся моим советником. Алексей был советником на общественных началах практически сразу с момента моего вступления в должность. В том, что сейчас делает Навальный, далеко не все однозначно и далеко не совсем я согласен. Но претензии к нему по части Кировлеса я точно считаю необоснованными.
Уголовному делу удивляться не приходится, считает журналист Юрий Пронько, но еще интереснее, почему его завели именно сейчас.
Странно, что вертикально интегрированные так долго терпели Навального. Вполне возможно, что в его лице они ранее не видели реального соперника на зачищенном политическом поле. Сейчас увидели. Тем более, что и опросы социологов говорят о все возрастающем политическом весе основателя Роспила среди простых россиян, которые, несмотря на то, что Навальный был раскручен только в интернете и на радио, действует полный запрет на его появление в телеэфире, готовы его поддерживать на президентских выборах.
В англоязычном мире ни один крупный политический блог давно не обходится без рассуждений об арабской весне. Даже когда речь заходит о странах к этой весне вроде бы непричастных, недавние события в регионе заставляют переоценивать истины, до недавнего времени казавшиеся прописными. Например, положение об особой роли Турции на Ближнем Востоке. Политолог Стивен Кук в блоге на сайте Council on Foreign Relations характеризует внешнюю политику Турции в последние месяцы как провальную.
Казалось бы, волнение в арабском мире – идеальный повод проявить свое влияние в регионе. С тех пор, как 9 лет назад к власти в Турции пришла партия справедливости и развития, Анкара только и делала, что культивировала теплые отношения с целым рядом арабских стран. Заслужив громкое одобрение за принципиальность своей позиции по конфликту в секторе Газа, Турция пыталась разрешить проблемы Ливана, Ирака и Сирии. Однако 5 месяцев арабских волнений показали, что внятно сформулированной политики реагирования на перемены у Турции нет. Региональным лидером она так и не стала, а позицию Анкары по Ливии и Сирии иначе как неловко и не назовешь. Высказавшись против международной операции в Ливии, Турция затем присоединилась к союзникам и призвала Каддафи уйти в отставку, но до сих пор пытается убедить сирийского президента начать демократические реформы. На фоне происходящего в Сирии хочется спросить, в каком смысле демократические? Арабская весна поколебала многие мифы, в том числе и миф о позитивном влиянии турецкой дипломатии на положение дел в регионе. Быть влиятельным в политически мертвом, лишенным подлинных лидеров в арабском мире было нетрудно. Нравится нам это или не нравится, интересы Анкары связаны со старым порядком в регионе.
С такой оценкой турецкой внешней политики не согласен и Сандер Аль-Амрани, автор блога «The Arabist».
В отношении диктаторских режимов арабского мира следует проявлять сдержанность в суждениях. Безгрешных тут в принципе нет. Помните, в какую позу встала администрация Обамы в связи с тем, что Иран поставляет Сирии обмундирование и орудия для борьбы с беспорядками? Участникам демонстрации в Египте трудно было сдерживать улыбку, потому что их в январе разгоняли слезоточивым газом, поставки которого властям Египта осуществляли США. Позиция Турции по отношению к событиям в Ливии и Сирии, возможно, действительно не лишена цинизма и заслуживает осуждения. Но это еще не повод считать ее внешнюю политику провальной. Настоящее достижение турецкой внешней политики не столько в том, что она достигла своих целей, а в ее независимости. Перед лицом сложной и непредсказуемой ситуации в регионе, которая напрямую затрагивает интересы Турции, ее внешняя политика могла сопровождаться ошибками, но сохранила автономность. И арабы, управляемые марионетками и квислингами, восхищаются именно этой автономностью, а не обязательно самими положениями этой внешней политики.
Это была рубрика «Сетевые разговоры». В Москве 18 часов 45 минут. Заголовки главных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Европейский союз откроет представительство в Бенгази, опорном пункте повстанцев на востоке Ливии. В Сирии правительственные войска обстреливают жилые районы города Хомс. В Подмосковье задержаны 7 противников прокладки трассы Москва-Петербург через Химкинский лес. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту незаконного выделения участков под дачи на территории Бородинского военно-исторического заповедника в Подмосковье. Мэр Москвы Сергей Собянин приостановил выдачу разрешений на строительство в историческом центре города.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Кто стоит за делом Навального?
Комментарии экспертов.
Профессор Дэвид Олбрайт о том, зачем в Иране вступила в строй атомная станция.
В блогах Свободы.
Война и ламы. Алана Мсараева о том, почему война может быть совместима с буддизмом.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Уровень безработицы в России вышел на докризисный уровень, однако власти продолжают реализацию программ поддержки рынка труда. Теперь они будут связаны с переподготовкой кадров и повышением мобильности рабочей силы, прежде всего в республиках Северного Кавказа. Подробнее об этом Иван Трифилов в очередном выпуске нашей экономической панорамы.
Общее количество безработных, рассчитываемое по методологии Международной организации труда, в России на сегодня составляет 5 400 000 человек, а уровень безработицы 7,1% экономически активного населения. Эти показатели стабильны и, как сообщил заместитель министра здравоохранения и социального развития Максим Топилин, практически соответствуют докризисному уровню. Аналогичная ситуация на начало мая, по его словам, наблюдается и в секторе регистрируемой безработицы.
4 мая мы зафиксировали количество зарегистрированных безработных 1 599 000, и в течение послекризисного периода достаточно, как нам кажется, неплохой показатель. Это связано и с выходом из кризиса, и с сезонным снижением. Уже началось с апреля месяца сезонное снижение традиционное. Если этот показатель сравнивать с количеством вакансий, которые объявлены в службе занятости, это более 1 400 000 вакансий, то фактически можно констатировать, что рынок фактически сбалансировался, и мы имеем место той структурной безработицы, которая была и до кризиса.
Тем не менее, российские власти не планируют отказываться от финансирования программ поддержки региональных рынков труда. В 2011 году на эти цели выделено 27 миллиардов рублей, большая часть которых будет потрачена на переподготовку разных категорий трудовых ресурсов. При этом правительство, по словам Максима Топилина, фактически откажется от поддержки программы создания временных рабочих мест, популярной в кризисный период, но критикуемой экспертами. Говорит директор Центра трудовых исследований Высшей школы экономики Владимир Гимпельсон.
Помогло ли это определенным образом сдержать рост безработицы? Ну, наверное, помогло. Предприятия, вместо того, чтобы подгонять людей к увольнению, они все равно их подгоняли. Но делали, может быть, не так рьяно, не так активно, поскольку имели возможность направить этих людей на временные работы и таким образом за счет бюджета поддержать их доходы. Понятно, что эффект этих мер был временный, но это не решает в любом случае ключевых проблем. Проблем создания новых рабочих мест.
В следующем году по планам Министерства здравоохранения и социального развития в России полноценно заработает и программа переселения трудоспособного населения из регионов с избыточной рабочей силой. Соответствующий законопроект, по словам заместителя министра Максима Топилина, уже практически готов.
Буквально на днях министерство внесло уже согласованный в окончательном виде со всеми министерствами и ведомствами проект закона, который предусматривает совершенствование программ внутри государственной миграции. После его реализации у нас появится возможность, там правительству даются соответствующие полномочия, не только оплачивать проезд безработным гражданам и тем, кто ищет работу по территории страны, но и предоставлять подъемные до 120 тысяч рублей. Это уже будет решение правительства по этому поводу. Деньги предусмотрены на эти цели.
На сегодня самые высокие уровни безработицы отмечаются в республиках Северного Кавказа, а потому разрабатываемые программы повышения мобильности трудовых ресурсов в первую очередь будут касаться именно этой части страны. Максим Топилин считает, что не имеющие там работы российские граждане вполне могут заменить иностранных гастарбайтеров в регионах, испытывающих недостаток в рабочей силе.
У нас более 300 тысяч безработных на Северном Кавказе. Мы, с одной стороны, говорим о том, что у нас низкая рождаемость, мы говорим о том, что у нас скоро будет провал там, в трудовых ресурсах, снижение численности экономически активного населения и населения в трудоспособном возрасте в десятилетней перспективе. При этом молодые, подготовленные должным образом, неподготовленные должным образом люди в республиках Северного Кавказа, в нашей стране, да, испытывают сложности с поиском работы. Мы что, должны оставить эту ситуацию так, что вот у нас будет там в Архангельске, в Амурской области или где-то что-то не хватать, а мы будем привлекать там пачками мигрантов для того, чтобы здесь сохранялся вот этот вот очаг безработицы, наверное, это было бы неправильно.
Насколько вероятен сценарий, что не имеющие работу жители Северного Кавказа воспользуются государственной помощью и массово поедут в центр страны, например, в ту же Москву, говорит директор Института социальной политики Высшей школы экономики Сергей Смирнов.
Я надеюсь, что нет. Не потому, что я не хочу, чтобы у граждан этих республик были достаточно достойные доходы. Я не призываю к тому, чтобы эти регионы по-прежнему оставались бедными. Но мне кажется, что рабочие места нужно создавать прежде всего там, а не пытаться их переселить оттуда. И, на мой взгляд, вот в этом состоит перспективное направление нашей политики занятости. К сожалению, мы считаем, что Москва, как говорится, резиновая, и не только по экономическому фактору. По экономическому она может быть и резиновая, но вот по национальному фактору она может быть отнюдь не резиновая. И мое глубокое убеждение, что развивать экономику нужно в первую очередь на местах.
Что же касается прогноза безработицы в России на текущий год, то, по оценке Министерства здравоохранения и социального развития, после традиционного летнего спада ее уровень осенью-зимой вновь начнет повышаться. В целом по году число зарегистрированных безработных составит в среднем около 1 миллиона 800 тысяч человек, на 200 тысяч больше текущего показателя.
Это была «Экономическая панорама», я автор Иван Трифилов.
Завершает нашу программу рубрика «Общественное мнение». Аналитический центр Юрия Левады регулярно отслеживает рейтинги различных политических партий. Сегодня в рубрике речь пойдет о том, что происходит с этими показателями в нынешний предвыборный год. Рубрика «Общественное мнение» ведет Вероника Баде.
«Общественное мнение. Социологический портрет страны».
За какую партию вы бы проголосовали, если бы выборы в Государственную Думу состоялись в ближайшее воскресенье? Такой вопрос периодически задают социологи россиянам. Последний опрос на эту тему был проведен 15-18 апреля 2011 года в 130 населенных пунктах 45 регионов страны. Репрезентативная выборка 1600 россиян в возрасте 18 лет и старше. Статистическая погрешность данных не превышает 3,4%. О результатах исследования рассказывает директор Левада-центра Лев Гудков.
В апреле 2011 года за «Единую Россию» готовы проголосовать 55% от числа определившихся, подчеркиваю это, то есть те, которые точно решили прийти на выборы. За КПРФ 18%, за партию Жириновского 12%, за «Справедливую Россию» 6%. Остальные партии ниже просто предела точности измерения. Это означает, что шансы пройти в парламент есть только у трех партий: «Единой России», «Коммунистов» и ЛДПР.
А эти рейтинги как-то менялись со временем?
Эти рейтинги несколько снизились в сравнении с, там, скажем, с прошлым годом. Снижение за несколько месяцев последних, оно примерно на 10%. Самая высокая точка была это 62%, сейчас вот 55%. Это рейтинг «Единой России». У КПРФ электорат гораздо более устойчивый, и здесь колебаний практически не наблюдается.
А с чем вы связываете снижение рейтинга «Единой России»?
Ну, во-первых, это все-таки партия власти, и снижение здесь... здесь идет параллельно снижению рейтинга доверия к первым двум лицам, что связано с общей неопределенностью положения в стране и ростом некоторого напряжения и раздражения, неудовольствия, вызванного ростом цен, прежде всего инфляцией и нарастанием нестабильности в стране.
Как можно в целом охарактеризовать отношение к политическим партиям в России?
Я бы сказал, что это отношение скорее негативное. Партиям не доверяют. Популярность их среди всех других политических институтов на очень низком уровне.
А с чем вы это связываете?
С тем, что в общественном мнении политические партии не представляют интересы большинства населения. Скорее, люди их видят как некоторые машины для мобилизации поддержки той или иной группы чиновников. Поэтому большинство людей, так примерно от 55 до 60%, считают, что от выборов ничего не зависит. Партии преследуют лишь только интересы своих лидеров или тех групп чиновников, за которые стоят. И от того, проголосуют ли люди за эти партии или нет, ситуация не изменится.
Чем можно объяснить исключительное в этом смысле положение «Единой России» с достаточно высоким рейтингом?
Это, кажется, если мы рассматриваем только тех, кто уже готов голосовать за «Единую Россию». Если же мы берем по отношению ко всему взрослому населению страны, то поддержка «Единой России» все-таки не выглядит такой доминирующей и фундаментальной. За «Единую Россию» готовы проголосовать 36-39% от взрослого населения. То есть сильно меньше, чем половина населения.
Но это же больше, чем у других партий.
Это больше, чем у других партий. Ну, потому что люди надеются, что партия власти все-таки сможет провести хоть какие-то решения, необходимые для обеспечения положения наиболее уязвимых слоев населения. Потому что голосуют в основном за «Единую Россию» две категории. Социально ущемленные группы населения, зависимые от власти, и чиновничество. Бюджетники, те, кто непосредственно зависит от администрации в своих регионах. То есть вот в этом смысле использование административного ресурса, оно и обеспечивает такое доминирующее положение «Единой России» в политическом пространстве. Плюс надо учитывать еще это монополию на средства массовой информации, прежде всего на телевидение, где, конечно, партия власти полностью контролирует содержание информации и не допускает ни одной из оппозиционных партий к эфиру.
Это был директор Левада-центра Лев Гудков. Итак, политические партии не пользуются в России авторитетом. Доверие к ним невелико, так как граждане не видят их реального влияния на жизнь страны.
Это была рубрика «Общественное мнение», которую на волнах Радио Свобода ведет Вероника Баде. Рубрика завершила третий заключительный информационный час программы «Время свободы». Над ними сегодня работали продюсеры Лина Ширяева и Наталья Пахомова. Вел выпуск программы «Время свободы» Андрей Шароградский. Сразу после нас в эфире «Радио Свобода» передача «Время гостей». Сегодня она выходит из нашей студии в Петербурге, а ведет ее мой коллега Виктор Резунков. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». Я прощаюсь. Всего вам доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Когда прохожего остановили для проверки документов, раздался...
Когда он сидел на пеньке, его просто столкнули на землю и начали пинать ногами.
Это была хорошо срежиссированная провокация власти, которая...
Комиссии не справляются с наплывом милиционеров, желающих получить статус полицейского.
Они даже не могут меня обвинить в том, что я там украл этот 1 миллион.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7355, 9520, 11860 и 15460. «Свободный информационный мир», «Радио Свобода».